Приветствую вас всех.
Спасибо.
Значит, и что, давайте сразу приступим к символу веры. Мы с вами на прошлом занятии разбирали 10-й член символа веры. Вот он был посвящен святым таинствам. И мы с вами говорили о том, что один из вопросов на конце учебного года будет обязательно посвящен одному из семи таинств. Ну и поговорим, почему это необходимо, что есть какой-то минимум знаний, без которых мы с вами не можем называться христианами, более православными. Если мы не знаем с вами заповедей Божьих, если мы не знаем с вами апостолов, если мы не знаем, что такое святые таинства, то, конечно, все наше благочестие, оно, конечно, будет только внешним. Вот. Слышно меня хорошо?
Ну, иногда заикает связь.
Плывет.
Ну, это не я заикаюсь, это аппаратура.
Ну, я понял, я же говорю, связь.
И вот в 11-м члене символа веры, который звучит как «Чай воскресения мертвых», как раз и говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое совершится при окончании жизни нашего мира. И вот это воскресение мертвых мы с вами не просто ждем, но мы, выражаясь славянским языком, чаем, то есть желаем, жаждем, ожидаем его. И вот это воскресение мертвых последует одновременно со вторым славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа. И будет состоять в том, что тела всех умерших, как праведников, так и грешников, соединятся со своими душами и оживут. И вот вера в воскресение мертвых, она была засвидетельствована как в Ветхом, так и в Новом Завете. В Ветхом Завете, если вы вспомните жертвоприношение Авраама, то, как толкует апостол Павел в послании к Евреям 11 главе, хотя в самом книге Бытия об этом не сказано, но апостол Павел, толкуя это место, свидетельствует, что Авраам потому согласился принести в жертву своего сына, на котором были сосредоточены все благословения и благодеяния Божьи, то, как сказано, он ожидал, что Бог силен воскресить и умершего. Поэтому его вера не поколебалась, он действительно пошел на эту жертву, и хотя ее не принес, ангел остановил его руку, но Господь уже желание изменил за деяние. Самым ярким свидетельством, если вы вспомните, является слова Иова многострадального, который говорил о том, что «я верую, что Искупитель мой жив, и мои глаза, не глаза другого, увидят Господа Вседержителя». То есть здесь, да, и еще он добавил, «я верую, что значит, последний день Господь восставит, то есть воскресит вот эту самую распадающуюся от болезни плоть мою, и мои глаза, и не глаза другого, увидят Господа Вседержителя». Пророк Исаия свидетельствует: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». И тот, кто из вас ходит регулярно на вечернее богослужение, то вы слышите в пятой песне канона, то есть вот этот возглас, обязательно всегда прочитывается одним из чтецов. Пророк Иезекииль в 37 главе, это глава, в которой повествуется то чудо воскресения мертвых, которое произойдет при последней трубе. И вот он видел, что поле было полно мертвых костей, и как по повелению Божию кость соединялась с костью, вот, обрастали эти кости жилами, плотью, и потом вошла душа, каждого из них, и они ожили. И вот на Пасху, вот одна из камней, раз в Великую Субботу, берется из книги пророка Иезекииля, 7 главы. Но все ветхозаветные свидетельства для нас были важны, но они, конечно, уступают свидетельствам Нового Завета, особенно Господа нашего Иисуса Христа. Сам Господь не один раз говорил о воскресении мертвых. Вот. Например, в Евангелии от Иоанна есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам». Наступает время, и настало уже, когда мертвые, услышав глас Сына Божия, и услышавшие оживут. И в другом месте Господь сказал: «Не удивляйтесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро воскресением жизни, а делавшие зло воскресением осуждения». И также вы помните беседе о хлебе небесном, 6 главе Иоанна. Вот, Господь, беседуя с людьми, говорит, что «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу в последний день». И вот, отвечая неверующим садукеям на их вопрос о воскресении мертвых, а вы знаете, что у людей на Господа Иисуса Христа было несколько сект, вот, которые между собой враждовали. И во время евангельской истории вы видите неоднократно, как или одна партия, или другая, вот, либо искушая, либо желая, значит, привлечь к своей правоте, значит, свидетельство галилейского пророка, как они тогда называли. Вот, и они подходили к нему. И вот Господь. Да, но самыми, пожалуй, такими неверующими это были садукеи. Вот, если фарисеи, вот, есеи и другие секты, они больше или меньше типа не заблуждались, то садукеи, как мы с вами знаем из Священного Писания, они не верили ни в какие ангелов, ни в жизнь души, вообще ни во что духовное. Вот. Состояли эта секта в основном из очень влиятельных и очень богатых людей Израиля. Вот в том числе из этой среды были первосвященники и многие члены Симеона. И вот вы можете себе представить, что такое как первосвященник или священнослужители, которые не вкладывали в бытие ангелов и близких души. И вот эти садукеи часто искушали Господа. Вот, и на их вопрос о воскресении мертвых Господь сказал, что заблуждаетесь, не знаю Писания, не силы Божьей. О воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Бога? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, Бог есть живых. И тем самым Господь засвидетельствовал на основании этих слов Священного Писания, что когда призывался Бог Авраама, Исаака и Иакова в Ветхом Завете, это не просто означало, что это Бог, которого веровали те, кто умер, а это те, кто, чьи души еще продолжают жить, и, значит, Господь есть Бог живых, но не Бог мертвых. Апостол Павел также свидетельствует о воскресении мертвых. Говорит, что Христос – это есть первенец из умерших. Это об этом посвящена замечательная 15 глава 1 послания Коринфянам. И он говорит, что как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. И вот эти свидетельства как раз говорят нам о том, что жизнь, она не проходит, это наша земная бесследно. Здесь человек как бы копит грехи и добрые дела, но добрых дел уже никто никогда не отнимет, если только мы сами, как в сегодняшней евангельской притче, которую вы слушали, вот, о Матфея Фарисея, если мы сами своим превозношением не уничтожим наш этот корабль. А злые дела мы с вами можем избавляться от них через искреннее глубокое покаяние, которое оставил Святой Господь для нашего спасения. И вот, что нужно с вами знать еще о воскресении мертвых. То, что, ну, как вы слышали уже из слов Иова Многострадального, нам будет дано, хотя и духовное, но то же самое тело, которое мы сейчас с вами носим. То есть это не будет каким-то другим, чужим телом для нас. Но оно будет, как мы сказали, одухотворенное. То есть вот тогда, вот, после воскресения, вот, он не нуждался ни в отдыхе, ни в подкреплении пищи. Если кушал, то только для того, чтобы верить ученику, что он не дух бесплотный, а именно, значит, тот же самый воплощенный Христос. И, значит, они, эти тела у нас нетленными и бессмертными. Но что же произойдет с теми людьми, которые тоже будут до второго страшного суда Христова? Ну, апостол Павел на этот вопрос отвечает и говорит, что значит, мы с вами, если к тому моменту умрем, то оживем. А тот, кто останется живым до второго пришествия, их тела изменятся, станут такими же, как и у воскрешенных людей, вот, но уже, конечно, это останутся теми же телами, что и были при жизни, то есть имеется в виду принадлежавшими этой душе. Но, соответственно, перемене самого человека изменится весь видимый мир. Вот, как сказано, он из тленного превратится в нетленное. Но мы с вами уже упоминали о том, что состояние душ умерших людей, а я именно подчеркиваю, что душ, а не человека. Потому что человек — это когда в еде лице человека соединена как невидимая душа и дух, так и видимая плоть. И вот, когда человек умирает, мы молимся не о человеке, едином цельном, вот, потому что плоть мы бережно с вами относим и покупаем на кладбище, вот, христианском, а душа идет, проходит так называемое метарство, и хотя не имеет ни наслаждения, ни показания, но не в полной мере еще. Потому что вот этот частный суд, который проходит каждый из нас после смерти, вот, он души праведника уже ничего не изменит, а грешника мы можем еще выболеть. На этом основывается наша вот вера, поминовение, когда мы читаем, вот, молимся за близких нам людей. И вот здесь мы поминаем или говорим: «Упокой, Господи, душу раба или рабы твои». Почему мы с вами говорим о том, что они только предвкушают одни радость, другие предвкушают страдания? Ну, это связано с тем, что, как говорят святые отцы, весь человек либо прославлял Бога в душах и в теле своем, либо грешил. Грешила душа также при помощи тела, как вы помните, из нравственности, беседа о развитии греха в человеке. Мы там с вами говорили о том, что сам грех, он чаще всего совершается через плоть. Ну, гордость — это только, может быть, только душевный такой грех. А большинство остальных, то есть душа совершает посредством и через этот грех оскверняет плоть, и через оскверненную плоть оскверняется сама душа. То есть это и чревоугодие, это и грехи против седьмого заповеди, и многое-многое другое. То есть это вот как раз и душевный. И смерть, конечно, есть важное такое значение, имеет значение в жизни человека, потому что христианская мудрость учит нас о том, что человек живет не для того, чтобы стяжать какое-то богатство, не для того, чтобы там, иметь какие-то преимущества в этой жизни, которые вот через друг друга пытаются вот обойти вот, и богатством, и умом, и всем остальным. А христианская мудрость учит нас тому, человек живет для того, чтобы умереть. А умирает он для того, чтобы жить. И вот здесь эта мудрость заключается, вот, ну, весь смысл нашего славы христианского учения. Потому что человек был создан для нетления, для вечного пребывания с Богом в раю. И вот после грехопадения первых людей, они вынуждены были покинуть эти райские виды. Но цель творения человека, она не изменилась. То есть человек также предназначен для вечного блаженства. Изменился только путь. С крахова, ну вот вспомните притчу о блудном сыне, это старший путь. Он вышел из послушания и имел, как отец сказал, все мое твое. Вот то же самое услышал говорит я сам. Но человек не захотел идти коротким путем, нарушил заповедь и пошел путем блудного сына. И, но Отец все равно небесный ждет нас с вами в Царстве Божьем. И, конечно, вот здесь человек действительно живет для того, чтобы умереть. Умереть для этой плотской духовной жизни, еще этой жизни, и родиться для жизни собственной, то есть уверовать. Ну и это как раз истина, вот, является как бы подготовкой к тому, чтобы, выйдя из этой жизни, человек не просто перешел в никуда, а растворился, как учат безбожники, вот. А именно для того, чтобы уже потом, умерев здесь от греха, потом умерев плотью, которая смерть рано или поздно найдет каждого из нас, потом вечно пребывать со Христом, либо вечно нести те наказания, как вы помните, притчи о богатом Лазаре. Когда он просил этот богатый омочить хотя бы перст и прохладить его, а он услышал, что чадо, помни, что ты все, что только можно было из земного и такого наслаждения, богатства, все ты имел в этой жизни. А Лазарь страдал. А теперь Лазарю надлежит наслаждаться, тебе страдать. Поэтому святые отцы, вот сегодня одна из подготовителей недели Великого Поста, вот, а батарея фарисея, как и святые отцы говорили, что пост – это, конечно же, весна для души. Вот, это время, когда с вами еще в большей мере должны подпутаться о своем спасении, но спасает не только тот, который не столько, который вычитывает правила, ходит регулярно в храм. Это все необходимо для того, чтобы наша душа не черствела и обновлялась. Вот, приходим к источнику живой воды, пьем и насыщаемся. Так и вот наша душа, это регулярно нужно общение с Богом, чтобы не зачерствить, не умереть. Но этого мало для спасения. Как мы с вами говорили неоднократно, в страшном суде Господь спустит не столько о нашем молитвенном правиле, сколько о тех родителях, которые мы совершали с вами, братьям меньшим Христа, как он именует людей неимущих. Вот. И действительно, если вот сейчас есть такие ложные ничьи, то с ними есть и те люди, которые действительно по своему, может быть, смирению не говорят о своих каких-то трудностях в жизни. Но все равно такие люди есть. То есть, может быть, кому-то нужна помощь физическая, там, хлеба купить, огород вскопать, то есть человек просто не в состоянии. Кому-то, может быть, действительно нужна и какая-то материальная поддержка. Если вы не можете то и другое, но говорят святые отцы, примирить враждубчик, вот, сказать какое-то слово, значит, и тратить душу в вере. Вы помните, в послании Иакова говорится, что тот, кто обратит одного человека в истинной вере, то есть Господь и значит, спасет ту душу и покроет множество духов этого человека, который привел. Поэтому мне не хотелось, чтобы мы с вами, как православные, просто закрывались в своих домах, только в своей семье, и, приходя в храм, отстояв там службу, считали, что уже больше Богу как бы ничего не должны. Вот это вот милосердие, которым всегда отличались истинно верующие, они, это должно снова к нам прийти. Потому что сейчас пришло уже другое восприятие мира, когда мы вольно или невольно как смотреть на этот мир глазами человека, который ищет выгоду, вспомните нравственность, да, то есть это выгодно или невыгодно, полезно или полезно для нас. Вот. Но еще, с вами говорили, человек действительно зарабатывает хлеб насущный, содержая семью, то есть он что-то должен делать во славу Божию. То есть вот это обязательно должно у нас быть. Вот. Но совершая это, мы всегда должны это произносить те слова, которые научены в Священном Писании. Не гордиться, как фарисеи, а говорить: Господи, мы сотворили то, что и должны были сотворить. Мы только рабы не причины. И здесь, знаете, вот чтобы как бы себя от превозношения как-то уберечь, вот я вам приведу слова святителя Иннокентия Московского, вот, который в своих творениях говорил так, что ну, он писал во времена золотой век нашей Российской империи, вот 19-й, когда развивалось, мы имели самую большую территорию, когда было самое большое количество монастырей и храмов, вот, когда русская литература, культура, вот, промышленность, все развивалось. Это был золотой век России, это 19-й. И вот он писал, было это все под монархом, вот, под царем, помазанником. И вот он приводил такой пример и говорил, что смотрите, говорит, есть, значит, ну, оброки, которые мы платим царю, а есть дары, которые мы приносим. Так вот, говорит, когда мы оброки платим, говорит, мы не должны этим гордиться, потому что мы делаем то, что мы совершаем. Вот. И вот здесь как раз Тики проводил как бы вот эту грань, ну это был просто пример, конечно же, ну, говорил, что когда вы совершаете утренние или вечерние обряды, когда, говорит, вы соблюдаете заповеди, когда вы являетесь милосердными, то есть чем мы можем с вами храниться, когда мы делаем то, что заповедал нам Господь. То есть мы как бы вот, в состоянии еще работы обротив Бога. Другое дело, что подвижники, вот, преподобные, ну, кто-то, выходя из вот этой общей черты, то есть они помимо необходимого дарили еще как бы Богу кто-то чистоту свою, вот, кто-то девство, вот, кто-то продавал там все имущество и так далее. То есть это были уже те дела, которые человек совершал, как бы не понуждаемый как Богу, но из любви к своему Творцу. Но и там человек не должен этим рыться и этим. А нам с вами, которые, ну извините, за такие грубые слова, что пополам удается вот, не то что море перелетать, а над волнами лететь, погружаться крыльями, мочить как-то грех, опять подниматься, и мы все-таки находим с вами возможность гордиться собой, вот, что мы делаем что-то невероятное, потому что прочитали там утренние или вечерние правила или тому такому. То есть вот это должно быть нашим образом жизни, живя, ну как вот мы дышим, как заботимся о своем внешнем виде, вот, то есть не выглядим там грязными, так и здесь. Мы должны заботиться о чистоте своей души как совершенно естественном его состоянии. Вот только тот, кто может, вот, без принуждения, то есть он может дарить какие-то еще вот такие добродетели, которые, но здесь тоже нужно помнить слова Феофана Затворника, что если ты, значит, у тебя дом горит, а ты огород копаешь, пойди сначала дом потуши, потом копай огород. Поэтому, если у нас с вами есть еще неповрежденные страсти, то мечтать о каких-то добродетелях, о чем-то высоком, ничего мы с вами этого не достоим. Вот. Просто потушить или пожар в душе, то есть каждый знает его, кого-то очеревоугодием берет, кого-то злостью, кого-то ненавистью, но у каждого есть свое. Но здесь вот как орел, это могучая, свободная птица, на святые отцы говорят, орел будет весь на свободе, но зацепится об сеть хотя бы одним когтем, если он в сети. Так и здесь, если мы с вами соблюдаем 9 заповедей, творим богатую милостыню, там, или там эту милостыню творим, вот, но имея какой-то грех, который не хотим бороться, то мы уподобляемся рву, который вот зацепившим когтем себя утешаем, что вот мы так 9 заповедей соблюдаем, а эту одну, может быть, как-нибудь Господь нам простит, и лелеем ее, и стараемся от нее не избавиться, от своей любимой болезни, которая будет нас с вами. Поэтому вот здесь, конечно, нужно это все помнить и как бы осознавать. Человеку жизнь дана всего один раз. А вот христианство, в отличие от язычества, никогда не признавала лжеучения о переселении духа. Вот это, пожалуйста, запомните. Это восточное учение. А вот у нас в Писании сказано, человеку надлежит один раз умереть и потом суд. То есть, если мы верим в Бога и принимаем Священное Писание, то здесь, конечно, должны видеть до конца, в том числе и касательно этого вопроса. И вот мы с вами живем для того, чтобы умереть, умираем для того, чтобы вечно жить с Богом, или, если этого будем недостойны, то учиться. Вот. О поминовении усопших. Мы с вами неоднократно говорили о том, что Господь, ну, какими-то нитями соединяет не только мать со своими детьми, когда она, вы знаете, неоднократно чувствовала, что погибал там ее сын, или был тяжело ранен, вот, но и когда между величайшим чувством, которое может дать Господь человеку, это чувство любви, вот, то настоящей любви вот это невидимые нити образуются между любящими сердцами. Вот это единение после смерти никуда не уходит. И если, например, наш отец или мать, или увы, как бывает, что дети умирают раньше родителей, что очень прискорбно и страшно, то вот эти нити все равно остаются. Но человек, Господь отмерил только земную жизнь для того, чтобы исправить свои ошибки, загладить грехи добродетелями и с искренним покаянием перейти до Бога. Так вот, в будущей жизни, когда человек переходит, ну, неким неведомым нам, но неведомым только одному Господу образом, душа уже не может исправиться и измениться. Но так как мы с вами и родных или друзей, вот, то мы можем получать вот эту духовную помощь от своих еще живущих сторонников. И вот здесь как раз молитва, вот, знаете, вот мы слышим, обращаемся, то есть веруем, что человек, пребывая у престола Божия, то есть имеет власть ходатайствовать за нас. И все наши молитвы и праздники, и честь святых как раз на этом не основываются. Мы прославляем не столько святого, а сколько мы прославляем Бога, который вот показал свои дивные чудеса через этого подвижника или эту подвижницу. И вот здесь опять-таки сбываются слова Господа, что Бог есть не Бог мертвый, не Бог живый, у Бога все живы, поэтому праведники имеют право ходатайствовать за нас, живущих еще на земле. Но в обратном порядке и мы, живущие, можем ходатайствовать уже не за святых, которые и так стоят в Боге, а за души умерших, потому что, опять повторю те же самые слова, которые только сейчас говорил, что у Бога нет мертвых. И те души, души грешных людей, но которые особенно умерли с верой в Бога, но не совершили достаточно добрых дел, имеют надежду на то, что могут быть вымолены, значит, еще вот здесь живущие. Именно поэтому говорится, что нужно читать псалтырь, не вычитывать, а именно читать. Вычитывать это как-то, ну, не вникая, а вот именно пропуская через свое сердце. И осознание того, что если мы сейчас с вами молимся, то Господь даст такое за кого-то, то Господь в наших детях и в наших внуках даст и своих молитвенников. Вы знаете, как один умудренный жизнь человек, уже бывший жизнь, говорит, если ты, говорит, научишь, сам будешь вспоминать своих сродников, и твои дети видят это, и ты их научишь, значит, этой молитве, то придет время, что тех, кого ты научил, это же самое упоминание несут и твое имя. Таким образом, поминая своих близких, ты научаешь своих детей поминать самого себя после смерти. Поэтому вот здесь, конечно, нужно это помнить. Вот, но здесь еще что нужно сказать, что, пожалуй, вопрос по кремированию, да, вот, когда сжигают тела усопших. Но хотя вот, скоро будет суббота мясопустная, поминовение усопших, и вот там будет говориться о том, что Господь, конечно же, воскресит всех людей. А вы знаете, что смерть бывает различная, и вот в каноне на поминовении там перечисляются всевозможные смерти. И громом и молнии убиенные, и не сгоревшие, и зверьи растерзанные, вот, за тех, даже за кого нету помянуть, помолиться. То есть вот эти субботы мы с вами приходим и Отца Церкви поминаем и их. И вот здесь, как я сказал уже, Господь воскресит не только то тело, которое небрежно с вами относим и положим, значит, на кладбище, а уже самим местом, вот, которое занимает наши усопшие, то есть мы, не задумываясь, но все-таки свидетельствуем о воскресении, о своем воскресении. Потому что у иноверцев могут быть полагаемые различные их какие-то обычаи. А у нас, православных, мы ждем Господа, как сказано в Писании, молния, вот тот раздал, да, появляется на востоке и бывает видна на запад, так и сказано, что Восток будет идти с Востока. Именно поэтому мы во время молитвы на Восток. Алтари наши строим тоже на Восток, но и не только алтари мы с вами строим на Восток и сами молимся, но и умерших полагаем ногами на Восток, чтобы когда Господь будет идти, с вторым своим пришествием. Вот. И ангелы воскресят, значит, для воскресения отцов, то здесь, может быть, вы видели Троицы Сергия Лавры, вот, в других местах, и целые панорамы, иконы произображают. И вот здесь как раз умершие эти памятники вот, как бы отбрасывают от себя. И вот здесь как раз, полагая ногами на восток, а лицом, чтобы даже умерший тоже мог увидеть Господа, когда начнется преображение вот этого тела, когда душа вернется и Господь воскресит. Но сразу еще хочу сказать, что сейчас на эту тему и не церковными, и даже те, которые занимаются оккультизмом, снято очень много всяких фильмов вот, с такими какими-то ужасными там, представлениями. Там. Вот я хочу вам сказать, что истинное воскресение мертвых никак не будет походить на вот эти вот всевозможные интерпретации не воцерковленных, и даже людей, занимающиеся всевозможными оккультизмами, которые пытаются так представить это все. То есть для нас это слава Господа и Библия во имя Святых Отцов – это вот тот ориентир, на который мы должны постоянно значит, ориентироваться. Вот здесь, когда мы говорим о кремировании, то, упоминая всех, мы должны понимать, что это обычай не христианский. И церковь борется с ним не потому, что не верит, что Господь не может воскресить и из пепла там, да, создать эту а здесь идет невосприятие к тому, что это было язычество. Вот, когда, собственно, все язычество в самой плоти видело зло, вот, и апостол Павел, если вы помните, проповедуя в Афинах, вот, он говорит о Христе, все прекрасно слушали. Но когда он заговорил о воскресении мертвых, вот, все махнули рукой и говорили, как слушаем тебя так. Сам. Почему это так? Потому что согласно язычеству, вот, которое в большинстве допускали дуализм, то есть борьбу плоти зла с добром, плоти с ну, материи с духом. Вот. И у них даже древних веков было такое чередование сома сима, душа темница, то есть для души, они как бы подразумевали это. И в язычестве совершенно естественным образом это было уничтожение, было вот, темницы для души. Мы же с вами постясь или занимаясь каким-то подвижничеством, выражаясь словами Святых Отцов, боремся не с плотью как таковой, потому что это часть нашего «я», это часть человека. Вот. Без него это просто душа. А мы боремся с теми искажениями, которые вошли после попадания на эту губу. Мы ее пытаемся... Ну, вот, с нами в этом не попадали. Поэтому здесь один подвижник всегда сравнивает, как я говорил, что плоть – это наша, как вьючное животное. Если мы не докормим, оно упадет, а если перекормим – взвесится. Поэтому вот пост подвижничества – это нам дано Святой Церковью только для того, чтобы сдерживать движение плоти, подчинять ее душе, как это и положено душу духу, а духу стремлять будет вспомнить опять-таки нравственность занятия. Вот. И здесь мы обуздываем ее стремление, но не боремся с ней как таковой, с этой плотью. То есть это не зло с точки зрения. Поэтому вот, церковь, она всегда выступала и выступает против того, чтобы тела вот, внешних людей отвергались, потому что вот, ну, это... Во-первых, неблагодарение, а во-вторых, это возрождение языческих каких-то традиций. Вот. Ну, и возвращаясь к молитве о умерших, хочется сказать о том, что еще в Ветхом Завете совершалась молитва за умерших. Вот. Ну, как, например, пророк Варух молился за усопших, говоря: «Господи, Вседержитель Бог Израиля, услыши молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших перед тобой, и не вспоминай неправ отцов наших». А Иуда Макавей, во второй книге Маковейской, вот, молился и приносил жертву за умерших воинов. И пение о поминовении умерших основано как на Священном Писании, так особенно и на Священном Предании. Поэтому мы с вами, то есть его совершаем так же, как совершали наши отцы, и надеюсь, так же, как мы научим с вами совершать его наших усопших. Простите, о поминовении усопших мы научим с вами совершать и наши детей, чтобы они тоже поминали нас с вами. Ну вот, о 40-дневном поминовении вкратце я вам хочу сказать. Значит, ну, было очень много свидетельств того, что молитва вот именно, значит, период особенно ценный для души. Хотя говорится, что там якобы одна душа там проходит мгновенно, другой там 40 лет не хватает, но это уже с точки зрения вечности. Потому что когда душа приходит туда, где нет уже ни солнца, ни времени, ни только Господь, то, конечно же, вот можно привести другой пример, что один человек страдал, тяжело болел и чуть не роптал на Бога. И Господь посылает ему ангела, и он говорит, что вот тебе еще нужно пострадать и лежать неподвижно 3 года, но я могу, значит, властью от Бога заменить тебе 3 года вот, болезни на земле 3 часами в аду. Вот, если ты согласен, говорит, ну что такое 3 часа? Я здесь как в аду мучаюсь, вот, весь в нечистотах, то есть некому не воды подать, ни, ничего, то есть не двигаюсь, все, лучше 3 часа в аду. Вот. И действительно он его отпустил туда. Вот. И ему показалось, что прошло вот 3 лета. Когда ангел снова явился, он говорит: вот, я никак не думал, что ожидал, что ты будешь обманывать, ты светлый ангел. Говорит: а чем я тебе обманул? Ты сказал на 3 часа, а уже 3 столетия прошло, как я нахожусь здесь. Он говорит: прошел в вашем земном счете только 1 час. Говорит: улетать ты будешь еще 2 года страдать на земле. Он говорит: да, говорит, что, говорит, вечно называется Богом, то есть лучше еще здесь, у меня там поболеть, ну, только. То есть вот в течение времени как в одну, так и в раю, вот, так и на земле оно совершенно различно. Поэтому для души может показаться, что она и за час, и за 40 лет проходит лекарство. Но святая цель, как бы честиво установилась для нас с вами, вот это 40-дневное поминовение, которое уходит в свои непонимающие пути за лет, когда, вы помните, не столько времени продолжался плач или кэш. Вот. В христианском понимании это 40-дневное поминовение, значит, это 3-й, 9-й день, это, ну, 20-й, оно у некоторых начинается, у других все-таки концов нет. То есть душе показывается рай, душе показывается ад, потому что каждая душа была предназначена для вечности с Богом. Вот несколько раз ангелы, значит, ее приводят на поклонение к Богу, и, собственно, уже потом после 9-го дня начинаются вот эти так называемые мытарства, вот, когда душа за каждый род грехов будет отчать ангелу отделение. И здесь для нас с вами, конечно, с одной стороны, искреннее покаяние изглаживает эти наши пути, и молитва за усопшего помогает. И вот мытарство блаженной Феодоры, кто из вас читал, помните, как молитва духовника, искренняя молитва помогала ей проходить вот эти мытарства. Но сразу же хочу вам сказать, что в христианском, в православном учении нет и не может быть никакого чистилища католического, или индульгенции, которые вот основаны на том, что можно покупать прощение грехов за какие-то деньги. Ну, наверное, так как мы с вами затратили этот вопрос, чтобы вы имели правильное суждение о нем, вкратце нужно пояснить, в чем заблуждалась католическая церковь, когда вводила свое новшество. Как индульгенции для живых, так и избавление для усердств. За какие-то деньги, которые якобы можно где-то покупать. Значит, основано это на том, что мы с вами говорим о совершенно естественной деле любви, молитва за усопшего человека. Мы можем помочь, значит, здесь при жизни, там, перекопать огород, нести там тяжелую ношу и так далее. Можем помолиться за человека, но после смерти остается только молитва. То есть, так, телесные потребности ему уже не нужны. И вот здесь совершенно естественная потребность католиками была доведена до абсолютного такого, заблуждения. Вот. Основывается на том, что святые сделали, как у них называется, это сверхдолжные дела. Хотя, сколько бы православно понимание, сколько бы святой не совершал добрых дел и как бы не совершенствовался, он все равно перед беспредельным Богом никогда не может оправдиться. И даже праведник спасается милосердием Бога. У католиков это искаженное учение. И они считают, что святой не просто себя спас, но еще и делал какое-то дела для якобы, вот, которые были лишние для него, то есть не нужны. Вот эти так называемые сверхдолжные дела, то есть собирается в некую сокровищницу, сундук, а ключи, как вы понимаете, присвоил себе римский папа. И за умеренную плату, то есть он может из этого сундука, какого образного, то есть вот давать те якобы добрые дела, которые сделали сверх меры святые, и живым покрывать это индульгенциями, а умершим это вот избавлять мучения. Вот. То есть еще раз говорю, это заблуждение. Но и мы бы с вами, может быть, там 20 лет назад о нем бы совершенно не говорили, не останавливались. Но ввиду того, что сейчас наш мир настолько перемешался, когда рядом с нами находятся люди иной веры, когда через средства массовой информации, через интернет, через что-то мы с вами можем услышать какое-то заблуждение, то мы должны иметь противоядие от этого заблуждения, чтобы не соблазниться. То есть, если вас этот вопрос очень подробно волнует, то я могу посоветовать прекрасное творение Марка Тескова, недавно был его день памяти. Это единственный святой, который не подписал Феррара Флорентийскую книгу, 15-м веке. Вот. И когда папа услышал, что подписали все, император, патриарх, но не подписал один Марк, митрополит Никейский, он сказал, мы проиграли, потому что православие снова возродится. Вот. Ну, греки были тогда в очень трудном положении, когда турки захватили все, кроме самого Константинополя, и они продали свою веру в обмен на помощь Западу. Но этой помощи так и не дождались, а веру свою потеряли. Ну, примерно то же самое и сейчас малой России, вот, за чечевичную покупку продать свое, значит, былое отчество и именование Святая Русь. То есть они так уже променяли на название окраина. Вот. И сейчас вот часть пытается вот и остальную поработить и перевести вот это вот на запад, где Богомора уже царствует там. Ну вот, собственно, это то, о чем мы с вами должны были сегодня поговорить. Это, напомню вам, 11-й член символа веры. Какие у вас вопросы? Вопросов нет, все понятно, да? Тогда в конце года у меня будет к вам вопросы. Ну, сейчас давайте 5 минут перерыва.
А вот вопрос можно, я забыла?
Да, да, пожалуйста.
Вот если детей нет, кто тогда будет отмаливать?
Вы ближе подойдите, пожалуйста.
Александр, если детей нету, кто будет отмаливать человека?
Кто будет молиться за усопших?
Знаете,
кого
я вам,
приведу
такой пример, вот, что ну, мы с вами думаем опять-таки по-человечески, а есть еще и воля Божья. То есть, если вы будете милосердными, если вы будете, значит, служить Господу, Он воздвигнет своих молитвенников. Я вот просто приведу это, то, что я там хвалюсь или еще что-то. Это наоборот то, чего я в свое время не смог преодолеть. Вот. Я вам приведу такой пример, значит, из своей ну, жизни, когда в 92-м году я побывал в Абхазии. Вы знаете, что там жило очень много во время советской власти тайных было монахов, которые подвижничали. Вот ну сколько нас с вами просят, да, вот иногда ну, помолись там за меня. Там дадут там булочку какую-нибудь, конфетку там или там за помяни усопших. Ну мы поминаем и все. А здесь я ну, побывал у подвижницы. Она была духовной дочерью своего Масавы. Вот. Жила сама там, в горах. Вот. От нее я получил четочки все игумен Масавы, которые вот, он ей благословлял, она потом мне их отдала. И сама попросила, говорит, вот, говорит, схимонаха, вот, брат и сестра, они, говорит, подвязались, умерли здесь. Говорит, молитесь за них. И вот я вам могу сказать, что скольких вот было просили, ну вот помолись и все. Вот здесь уже с 92-го года я поначалу, ну все равно, что вы понимаете, имена прибавляются, все больше и больше становится. Вот здесь я не мог от них вот как бы отказаться. И потом, когда в 93-м году пришел ну, в алтарь, вот, имел возможность поминать на каждой службе, вот, то я как бы со своими поминаю вот этих двух схимонахи и схимонаха, которые вот это. То есть, видимо, Господь через меня, то есть, как бы предвидя, что я буду стоять возле престола, ну не священнослужителя, а вот потом, то есть вот возник. Поэтому еще раз хочу вам сказать, что не только я своих поминаю, вот, я взял, составил даже такое родовое дерево, да, вот, те, кто был братья и сестры моих родителей, вот, их родителей и так далее. И многие из них действительно не имели вот этих молитвенников. Но вот на мне как бы все сошлось. Хотя, как вы знаете, то есть неизвестно, кто ли меня будет поминать. Вот. Но в этом отношении то есть я стараюсь быть Бог, перед Богом честным до конца. И если я пришел храм, то упоминал значит, всех своих сродников, тех, кто не могли молиться. Поэтому вполне возможно, что либо совершенно чужого человека Господь подвигнет поминать вас, и он не сможет даже, если захочет отказаться от этого. Либо кого-то из ваших близких родственников. Может быть, сейчас там ваши племянники или ваши двоюродные там, братья и сестры совершенно не выказывают какого-то особого рвения к вере, вот. Но как вас когда-то Господь привел, так и их кого-то может привести. И вполне возможно, что какой-нибудь троюродный племянник, так же как вот я, составит родовое дерево и узнав, что вы были глубоко верующими людьми, то есть будет вас вспоминать, может быть, с большей даже ревностью, чем своих ближайших родственников, потому что, вот, ну, и все зависит еще от вас. Знаете, как вот я считаю, что по молитвам моей прабабушки, то есть очень верующая, которая там в Киев пешком ходила много раз, Вот. Может быть, не по ее молитве, а по чьей, то есть неведомой, да, вот, в роду. Но в каждом роду Господь воздвигает свои молитвы. И я вам приводил пример, что даже в роду нечестивого, значит, Исава, который продал свое первородство, значит, черепичную похлебку, Господь воздвиг праведного и многострадального. То есть вот в таких вот родах Господь воздвигает праведника. Поэтому вот, не переживайте, вот, как я вам сказал, будьте честными перед Богом до конца. Господь уже сам, ими же Он сам весь знает с вами, то есть воздвигнет вам молитвенник и Бог упокоит вас.
Спасибо. Можно ли поминать кремация, если была вот
эта тетя? Александр, если кремация была, можно ли поминать?
Опять, не слышно.
Если кремировали, можно ли поминать?
Саша, да, он же сказал. Ну,
на душу умершего, если он сам завещал этого, то есть никакого влияния это не имеет. Этот грех будет на человеке, который вот, ну, кремировал это. То есть вот на нем это будет этот грех. А поминать, конечно же, можно.
Спасибо.
А поминать тех людей, которые не пришли к вере, можно подавать за них записки?
Ой, ну этот вопрос очень такой сложный. Но ввиду того, что в 20 веке были страшные гонения, церковь сделала такое небольшое исключение на то, что человек оставаться в вере тайно. Вот. Знаете, как есть много свидетельств, что, ну, тот, что перед смертью человек мог там намочить платок слезами покаяния перед Богом, этот платок мог перетянуть все остальное. То есть, если говорим так, если человек не был явным богоборцем, если не хулил Бога, если там не в пьяном состоянии каком-то, то есть вот, ну вы понимаете, о чем я говорю. Вот. То поминовение, конечно, разрешается, потому что этот человек мог тайно. А если кто рушил храмы, пугал Бога, то есть был явным таким атеистом, это или закончил жизнь, например, самоубийством, то такому человеку поминовение совершенно не принесет никакой пользы.
То есть, если не примирился, да, с Богом, он, да, как бы вот, ну, говорит, да, что-то там есть, ну, допустим, тогда что, не поминать его, да?
Нет, ну, если он говорил, что что-то там есть, да, то есть это уже была тоже вера.
Вера, да? А то, что да, крест, это, допустим, не один.
Это уже такая вера. Ну, было много случаев, когда явные богоборцы были. То есть, это вот зачем нам ваш Бог, да, вот и там. Черная ругань. То есть с таких, конечно, поминать не надо. Ну все, давайте 5 минут перерыва.
Спасибо.